говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Вы можете звонить нам по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. В начале мая всего 2015 года стараниями Библейского богословского института святаго апостола Андрея издан новый текст Библии в современном русском переводе под редакцией М.П. Кулакова и М.М. Кулакова, который заявлен как совместный проект Библейского богословского института и Института перевода Библии в Заокском. На сайте ББИ я прочитал следующее. Проблема перевода библейских текстов – одна из главных в научной деятельности ББИ. Этому был посвящен целый ряд научных конференций и семинаров, многочисленные публикации в журнале «Страницы», издательством ББИ выпущено немало книг отечественных и зарубежных библеистов, в которых так или иначе затрагивались проблема перевода Священного Писания. Новый перевод осуществлялся под эгидой Института перевода Библии в Заокской, а группой ведущих российских ученых, библеистов и филологов, принадлежащих разным христианским конфессиям. Именно этот совместный труд дал возможность сделать перевод свободным от узкоконфессиональных ограничений, но раскрывающим глубину Священного Писания, равнозначимого для всех христиан. Конец цитаты. Но как это не покажется печальным, братья и сестры, печальным и странным, несмотря на подобные заявления, особенности этого проекта, данный перевод верующих российских ученых, библеистов и филологов, принадлежащих разным христианским конфессиям, так и не окажется, увы, и не оказался свободным от узкоконфессиональным ограничением, как было заявлено. Едва ли данный перевод сможет оказаться и раскрывающим глубины Священного Писания для людей, любящих и ценящих точность и неповрежденность Слова Божия, если отдавать предпочтение святоотеческому прочтению священного текста. Дело в том, что Институт перевода Библии в Заокском является базовым проектом Заокского адвентистского университета, сокращенно ЗАУ, первого неопротестантского высшего учебного заведения на территории СССР. Сам проект данного перевода Библии был вдохновлен и начат директором Института перевода Библии, первым президентом Евроазийского дивизиона Церкви христиан-адвентистов Седьмого дня, так это у них называется, доктором богословия М.П. Кулаковым, скончался 10 февраля на 83-м году жизни в окружении семьи в Хайленд, штат Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Поразительно то, что уже написан целый ряд экспертных заключений по поводу этого перевода и от лица Свято-Тихоновского университета, от лица известных российских православных библеистов, как и из Белоруссии, и из России, и из Украины, из Могилевской академии. И во всех этих обсуждениях этого перевода о нем говорится как действительно о событии, что этот перевод реально свободен от узкоконфессиональных ограничений, что он раскрывает именно надконфессиональные глубины Священного Писания. Сегодня у нас в гостях Солодков Андрей Иванович, преподаватель сектоведения в Николо-Перевенской семинарии и в Российском православном университете, бывший адвентистский пастор и, кстати, бывший студент Заокской адвентистской академии. Добрый вечер, Андрей Иванович.
Здравствуйте, Сергей Александрович.
Что можете рассказать об адвентизме как движение, как возник адвентизм, какие принципиальные отличия именно этого течения от традиционных христианских конфессий? Вы уже 20 лет, более 20 лет православный христианин, но, насколько я знаю, вы внимательно изучаете ситуацию, связанную с адвентистским движением, к которому когда-то имели прямое отношение. Пожалуйста.
Ну да, адвентизм – это некая моя молодость. Когда у меня спрашивают, почему вы ушли из адвентизма, я отвечаю коротко фразой, может быть, той, что Платон мне друг, а истина дороже. Действительно, я учился в Заокской духовной академии, в семинарии сначала, под, с 1992 года по 1995 на степень бакалавра. И когда была уже преддипломная работа, то вопрос, который я хотел раскрыть, это отвержение священного предания. То есть я занялся таким вопросом, то, что когда-то Мартин Лютер произнес в период реформации, «Сола скриптура», «Библия и только Библия». И я хотел свою работу посвятить тому, защитить эту дипломную работу в адвентистской семинарии, тому, что предание не нужно. Но когда более внимательно и усердно я начал изучать, я изучал там и языки, и иврит, и греческий язык, там этому уделяется достаточно большое внимание. С первого курса, уже со второй половины первого курса, в течение 3 лет изучается греческий язык, и 2 года иврит. Проводится такой филологический разбор Священного Писания. И адвентисты всегда отличались тем, что они говорили, что православные не совсем точно перевели Священное Писание, поэтому нужно его более точно рассмотреть. И вот когда я начал рассматривать этот вопрос, предание Писания, то я увидел, что не совсем все, что говорится в адвентизме в отрицании предания, есть в Священном Писании как таковом. Я увидел очень много что текстов, которые говорят в пользу священного предания.
Именно текстов на древнегреческом языке.
Да, именно текстов на древнегреческом языке, именно парадосис, где есть эта подмена. И тогда, еще 20 лет назад, в 95-м году, увидев это, что есть какая-то подтасовка, есть какая-то недобросовестность, я это высказал, но мне сказали, что ты еще плохо учишься, тебе надо получше поучиться. 3 лет изучения греческого языка – это мало. Я согласился, исследовал со всех сторон, но увидел, что это не совсем так. Но если уж говорить, почему я ушел из адвентизма, то надо сказать, что здесь чисто человеческим разумом объяснить это невозможно. Было какое-то призвание, Господь позвал, а я откликнулся. Как сказано, много званых, но мало избранных. Но в том, что я избранный, в этом нет никакой моей заслуги. Бог позвал своей призывающей благодатью, и я пришел на его призыв. Поэтому я видел этот институт перевода Библии, он был тогда уже, когда я был там, он только начинал свою работу. Там работали такие люди, как вот Кулаков, который вот почил уже, к сожалению.
Старший Кулаков.
Да, старший Кулаков. Там работали мои студенты, в общем-то, тогда начинали, я не знаю, здесь вот вы рассказали о том, что там многие какие-то люди, то, что я видел с образованием каким-то, то, что я видел тогда, это были обычные студенты. Это был Женя Вичканов из Одессы, это был Александр Панков из Киева. Туда я заходил тогда, когда уже был перед выходом. Я знаю, что один из переводчиков, который переводил Библию, он готовился выйти тоже оттуда, из адвентизма, и потихонечку молился, икону там прятал за стеллажом, и все это видел. Поэтому мне странно, когда такие регалии приписываются людям. Может быть, это впоследствии было, я не могу спорить, что действительно там участвовали в этом переводе люди достаточно высокообразованные. Но то, что я видел тогда, это были студенты первого-второго курса.
Я вот хотел обратить внимание, коль уж вы коснулись термина «предание». В новом переводе ББИ, или как, уж не знаю, называть, перевод, может, АСД, адвентистов седьмого дня, так будет понятней. Известный текст, первое послание Коринфянам, 11 глава, 2 стих, этот текст переводится словами: «Я же хвалю вас за то, что вы помните все, чему учил я и что делал, и держитесь наставлений Господних, как я передал их вам». Я напомню, как этот текст звучит в синодальном переводе. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». Как мы видим, в переводе адвентистов седьмого дня слово «предание» заменено словом «наставление». Подобное и во втором послании к Фессалоникийцам, 2 глава, 15 стих, и во втором послании к Фессалоникийцам 3:6 с чередованием замены слова «предание» то словом «истина», «истин», то словом «учение», «учению». Но общеизвестно, по-моему, что греческая «алитея» – «истина» и «дидахи» – «поучение», «наставление» – все-таки совершенно не синонимичные со словом «предание», и также не синонимичные в некотором случае и друг с другом. И такое прочтение, без сомнения, совершенно недопустимо в рассматриваемых новозаветных стихах. Что можете сказать по этому поводу?
Ну, я думаю, может быть, нашим слушателям надо немного так прояснить ситуацию. Дело в том, что в Священном Писании есть действительно, где Господь Иисус Христос говорит негативно о священном предании. То есть, есть два понятия. Есть предание человеческое, а есть предание апостольское. Вот когда я этот вопрос разбирал, я увидел, что действительно, где Христос говорит парадосис, где Он говорит, что вы держите пред это Евангелие от Марка, 7 глава, 8 стих, Евангелие от Матфея, где он говорит, что предание человеческое держите, заменяя заповедь, отменяя заповедь Божию. Но есть положительный отзыв о предании, о чем, наверное, будет и сказано дальше. Это 2 Фессалоникийцев, стойте, братья, держитесь предания. Дело в том, что в адвентистской голове это как-то вот все тогда смешивалось. И для того, чтобы сделать вот это разделение, очень много для этого необходимо было приложить усилия.
То есть они понимают, что это слово встречается в разных контекстах. Да. Иногда Христос говорит о преданиях в отрицательном смысле, но чаще все-таки в Новом Завете, когда говорится об апостольском предании, говорится о предании в положительном смысле. И вот что интересно, во всех случаях, где в Новом Завете о предании говорится в положительном смысле, это 1 Коринфянам 11:2, это 2 Фессалоникийцам 2:15, 2 Фессалоникийцам 3:6, они слово «предание» заменяют словом «наставление» или «истина». А вот в тех случаях, где Христос говорит о человеческих преданиях, о тех преданиях, которые уже пережили сами себя, здесь почему-то они оставляют это слово вот в этой привычной для нас форме. То есть они не переводят, например, словом «не держитесь суеверий старцев». Нет, предания вставляют. «Не держитесь человеческих представлений». Нет, человеческих преданий вставляют. То есть явно совсем уж не свободный от узкоконфессиональных ограничений получается перевод, когда упорно происходит дискредитация этого термина.
Да, когда я впервые увидел этот перевод, мне сначала даже как-то стало не по себе. Я всегда считал адвентистов достаточно людьми искренними и верующими. Потому как они всегда сами утверждают, что православные где-то как-то исказили Священное Писание, поэтому надо подправить. И в этом смысле вот, рушится на самом деле вся экклезиология адвентистов, потому что адвентисты есть в адвентистском учении такое учение, как учение о остатке. То есть они говорят, что в каждой конфессии могут быть искренне верующие люди, которые не искажают Священное Писание и воспринимают его в том свете, вот, в котором оно есть. И в этом смысле рушится экклезиология адвентистов, которая строится на Евангелии от Матфея, 18 глава, 20 стих, где сказано о том, что где двое-трое соберутся искренних людей во имя Мое, там и я посреди них. И в этом смысле получается, что искажая тексты о предании, Слово Божие, которое как-то хотя бы подталкивало людей в некотором смысле, потому что о Слове Божьем Господь говорит, что 5 глава Евангелия от Иоанна, 39 стих, «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а не свидетельствуют о мне». И получается, что сегодня адвентистская конфессия вот с этим искаженным переводом Священного Писания, она лишила людей вот той вот призывающей благодати, которая могла тогда действовать, призывая адвентистов соединиться в апостольской святой соборной
церкви. Как известно, отрицание значимости, святости и авторитетности священного предания в православном понимании граничит с хулой на Духа Святаго, которым Духом Святым через предание, как живое присутствие Господа среди его народа, как он сам сказал, «Сия с вами во все дни до скончания века», и сохраняется библейская церковная адекватность в точном следовании за волей Бога, что и выражено в определении Церкви Христа как Церкви Бога Живаго, столпа утверждения истины. Это 1 Тимофея 3:15. Утверждение истины, а не взаимно... о невзаимной противоречивости разных конфессиональных групп, поучаствовавших в неком очередном псевдобиблейско-экуменическом проекте, я думаю, совершенно даже не безвозмездно.
Да, вот у Владимира Лоскова вот есть интересные цитаты по этому поводу, я даже специально так выписал для сегодняшней встречи. Он пишет так, что «если Писание и все то, что может быть сказано написанными или иными символами, суть различные способы выражать истину, то священное предание – это единственный способ воспринимать истину. И так мы можем дать точное определение преданию, сказав, что оно есть жизнь Духа Святаго в Церкви, жизнь, сообщающему каждому верующему способность слышать, принимать, познавать истину в присущем ей свете, а не в естественном свете человеческого разума». Такая емкая цитата. Она говорит о том, что любые попытки исказить учение о священном предании, как уже было сказано вам, батюшка, что это есть хула на Духа Святого, действительно так. И это не любая попытка исказить учение о святом предании, это значит воспринимать Христа не в естественном его свете, а в каких-то человеческих размышлениях, в каких-то рациональных попытках сделать восприятие, значит, уже самого Христа. Вот когда я общаюсь с людьми, это вот в Ростове-на-Дону сейчас был, и в Оренбурге, и так общался с сектантами, и говорю, что, а может быть два Христа? Они говорят, нет. А я говорю, может быть. Они говорят, как это? Ну, один будет истинный, а другой будет ложный. Вот это вот представление выхолощенное, попытка выхолащивания из Священного Писания какие-то свои идеи и вставляя в Священное Писание свои идеи, это есть не что иное, как как
другое некое, благовествование.
Другое благовествование, которое он говорит о
Христос,
Павел,
которого мы вам не благовествовали. Да. То есть, по сути дела, антихрист.
Да, и в послании в Коринфянам говорит, что вы приняли учение, то, которому вам не благовествовали, того Христа, которого мы вам не проповедовали. То есть, это иной Христос.
Ведь если говорить о предании, я обычно вспоминаю следующий текст. Это вот Марк 8:6. «Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв семь хлебов, и, воздав благодарение, преломил, и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу». То есть апостолы принимают от Христа то, что передают другим людям. И в первом послании к Коринфянам 15:3 апостол Павел пишет: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию». И очень яркий текст, который выражает принцип предания, 1 Коринфянам, 11 глава, 23, это о святом причастии. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб» и так далее, и так далее.
Ну, вот это еще стихи, я вот просто сейчас открыл тоже Священное Писание перед собой. То есть, то, предание – это не просто передача какая-то сумма знаний. Предание – это не просто сидят ученики, учителя, а ученики сидят и записывают. Предание – это не что иное, как передача образа жизни, передача самого Святого Духа. Вот первое послание, соборное послание святого апостола Иоанна Богослова, первая глава, прямо с первого стиха. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». То есть апостолы, они видели, они возвещают вечную жизнь. Поэтому вопрос искажения Священного Писания – это вопрос, прежде всего, вопрос сотериологии, вопрос спасения души.
То есть
души.
Церковь распространялась не как распространение неких брошюр, а как живое свидетельство живых людей. И когда вместо Иуды выбирали нового апостола, его выбирали по принципу, что он должен был быть свидетелем всех событий, начиная от крещения Иоаннова и до вознесения Христа на небо. Я предлагаю рассмотреть также вольную интерпретацию вот этого перевода АСД или ББИ, тут я путаюсь, одного ветхозаветного текста, перевод, ну, скажем прямо, адвентистов, из Псалтыри 5:8. «А я, по милости Твоей великой, в дом Твой смогу войти, и, благоговея пред Тобою, смогу поклониться Тебе, ликом святому храму Твоему обратившись». Очень исковеркана композиция, синодальный перевод. «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем». Чтобы вот избежать то, что прийти буквально вот неопротестантскому сознанию, как же он будет храму поклоняться. Да, там Бог. Но надо как-то исказить этот текст. И говорят при этом, что текст свободен от узкоконфессиональных особенностей. Дом перегружен этими особенностями. Здесь в переводе АСД адвентистов налицо именно узкоконфессиональный подход в данной конструкции перевода, очень неуклюжий, который настаивает на неопротестантском понимании допустимости внешнего проявления благочестия в почитании святого места. И вот для сравнения я выписал три иудейских почти буквальных перевода этого текста, для которых это вот наши споры, наше противостояние до них, это совершенно не имеет никакого отношения. Давид Исефон перевел этот стих, Псалтырь 5:8. «А я по великой милости Твоей приду в дом Твой, поклонюсь храму святому Твоему в благоговение пред Тобою». А Фуксон переводит этот же стих. «А я по великой милости Твоей приду в дом Твой, поклонюсь храму Твоему святому в страхе пред Тобою». И Мейер Левинов перевел: «А я по великой милости Твоей вхожу в дом Твой, преклоняюсь пред святым храмом Твоим в благоговение пред Тобою». Вот нет этой спекулятивности. Уйти от прямого смысла текста, что, почитая святое место, Давид почитал и источник святости самого Господа. Ведь, собственно говоря, с протестантами полемика по этому вопросу идет достаточно давно. Я думаю, что если бы любое учебное заведение православное, из тех, которые дали такие восторженные характеристики этой адвентистской Библии, обратились бы к своим сектоведам и спросили бы их, какие места Библии захотели бы исказить адвентисты. Да любой бы сектовед просто по памяти назвал бы. Вот это они будут искажать, это они будут искажать, это они будут искажать. Да. То, что касается иконопочитания, то, что касается предания, то, что касается святых мест, ну, это же очевидно. И нам заявляют, преподносят, что это перевод свободный от узкоконфессиональных каких-то особенностей. И критичность данного перевода в его метаниях между иногда прекраснейшими литературными находками в переводе целых массивов библейских книг и конфессиональную зашоренностью, вот эти досадные вкрапления, делают этот перевод испорченной хорошей книгой. И вот чем более возвышенное хорошее решение православных переводчиков мы находим там, и на фоне вот этих адвентистских спекуляций, достаточно свободных в обращении с текстом, делает эту проблему еще хуже. Ведь в Библии прямо сказано: течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может издавать соленую сладкую воду. Это послание Иакова, 3 глава, 11-12 стих. То есть, на мой взгляд, субъективный, с таким же успехом можно изучать Священное Писание по книгам миссис Елены Уайт, основательницы движения АСД. А действительно она у них считается до сих пор пророчицей?
Да, дети седьмого дня верят в нее как пророчицу. У них есть даже в семинарии, вот я уже когда уходил, там появился...
Это как Мария Деви в Белом Братстве?
В некоем степени, да. Есть даже там огромный портрет в библиотеке висит. Ну, и когда уже ушел, потом заходил туда, мне потом перестали уже пускать в библиотеку. Но еще как-то первый год, второй, третий пускали. Я видел там этот огромный портрет, и интересно, что над головой Елены Уайт был такой нимф. Я сказал, то что, наконец-то вы приняли доктрину иконопочитания, и Елена Уайт будет возведена в ранг иконопочитания. На что мне ответили: нет, это просто так свет падал. Но я не очень хороший художник, но я знаю, что свет не может падать так, чтобы было все вокруг сразу. Свет падает как-то сбоку, сверху, а это, очевидно, было такое. Действительно, Елена Уайт считается пророчицей, если вот как бы адвентисты слушают эту программу, или как-то там кто-то слушает, то с ним связан. Надо сказать, что как раз Елена Уайт говорила о том, об опасности искажения Священного Писания. И вот когда я встретил вот это вот искажение Священного Писания, это просто, я не знаю, у меня появился перевод, который сейчас вышел, у меня был еще год назад в электронном виде, я когда увидел эти искажения, вот касательно предания, основной такой вопрос, я просто был удивлен. У меня один человек, я с ним переписываюсь ВКонтакте, вот в соцсетях, и он меня спросил: ну, укажите хотя бы одно, вот такое вот искажение, где там Кулаков был неправ. Я ему просто показал вот предание Писания и некоторые другие аспекты вот такого грубого перевода, на мой взгляд, и перевода просто, это не перевод, это комментарий, по сути, адвентистский комментарий на Священное Писание, когда делают такие искажения.
Я вас перебью, вот в связи со всей этой ситуацией у меня родились два афоризма. Mm-hmm. Первый: скажи, чей перевод Библии ты читаешь, и я скажу, в какую секту ты можешь попасть.
Это и актуально второй, для сегодняшнего дня.
И второй афоризм. Скажи, какой секте ты принадлежишь, и я скажу, какие стихи Библии ты решил перевести по-своему.
Да, действительно. Вот свидетели Иеговы пошли по этому такому порочному пути, и так обидно. Мне вот, честно говоря, обидно, потому что, несмотря на то, что адвентизм это был в моей молодости, я понимаю, что это еретическое заблуждение, я вышел оттуда. Но когда я пришел вот в церковь, я помню, что, помните, отец Орех, когда еще владыка Арсений сказал, что вы лет 15-20 ничего против адвентизма не можете говорить, потому что, ну, они вас научили какой-то правде, пусть она была ложь, но они вам дали образование. Помните этот момент, когда владыка
сказал? Да-да.
Вот прошло как раз 15-20 лет, я увидел все это благородство, вот то, которое есть в православии, и вот когда я столкнулся вот с такой спекуляцией, вот я знал лично и видел этого человека, и слушал его проповеди, и Петра Кулакова, и Михаила Михайловича Кулакова, и я просто удивлен, что вот эти люди так спекулятивно, так узкоконфессионально, зашоренно перевели вот эти тексты. Просто обидно вот чисто, потому что я никогда не считал, что адвентизм, ну, это какое-то, ну, совсем там опущенное, какое-то непонятное конфессиональное направление. Я считал, что это, ну, такие интеллигентные, достаточно хорошие люди. Но вот, когда я увидел вот это, меняется
но,
все.
Но что вы знаете, вот, коли речь зашла о свидетелях Иеговы, я специально сравнил, а как же свидетели Иеговы переводят? Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 2 стих. Как ни странно, они переводят более правильно, чем адвентисты. Вот их перевод. «Поэтому, братья...» Это перевод Нового мира. «Поэтому, братья, стойте твердо и держитесь традиций, которым вы научены, было ли то на словах или через наше письмо». Это на второе, извините, Фессалоникийцам 2.15. Здесь говорится именно о традициях. О традициях. И в 1 Коринфянам 11.2 они тоже перевели слово «предание» словом «традиция», но оно по смыслу близко. Это не просто там какое-то другое слово. Это слово относительно синонимично.
Но меня удивляет, почему наши православные, вот некоторые учебные заведения принимают это адвентистский так перевод, тогда нужно принять перевод Нового мира. Почему нет? Раз так разносторонне, надо все. У нас какой-то либерализм, какое-то непонятное такое состояние, все новое, ноу-хау. Мы знаем, что все новое в православии называется одним словом – ересь.
Да.
Все новое, то есть новые догматы какие-то, это не что иное, как еретическое учение.
Патриарх высказывался о том, что не надо создавать принципиально новый перевод. Есть синодальный перевод, который надо усовершенствовать. Действительно, многие слова 100 лет назад, и теперь они приобретают
разные значения. Да, можно, например, слово «живот» заменить слово «жизнь», оно одно и то же.
Да, или это? Например, слово «превращают» писание, да. Непонятно.
Да.
А если перевести на современный русский,
«извращают»,
да. «Извращают» писание. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, батюшка. Такой вот вопрос вот по поводу вот общения с этими вот еретиками, адвентистами конкретно там или прочими, ну, из протестантов, скажем так. Вот я хотел узнать, вот я вот с ними общался, когда там, ну, я вот для себя как православный христианин понимаю, вот у меня вот в нашей церкви есть непрерывная цепь там от апостола Андрея, например, до сегодняшнего патриарха, да, вот идет передача как бы, возложение рук, когда и так далее, вот, то есть непрерывно, вот, реально, то есть это правильно, вот, ну, если так вот рассуждать, православие, да, вот, когда с ними общаешься, я вот так для себя думаю, вот, там, где ваша была, скажем так, ересь, там, 300-500 лет назад, ее просто не было, да, и вот в связи с этим, вот, как я понимаю, как вот у меня просто там тетка одна родная в эту еретическую организацию адвентистскую попала, вот, я считаю, вот это самый такой главный момент ее, чтобы оттуда вышить, таким моментом объяснить, что у них там не было их 500 лет назад, этих уже Христов, уже пророков, вот. А у нас непрерывно идет. Или есть какой-то другой вариант вот вразумления немножко, скажем так.
16 глава Евангелия от Матфея, в Кесарии Филипповой Христос говорит: «Я создам церковь, мои врата да не одолеют ее». И действительно, по смыслу этих слов Церковь Христова существует непрерывно от Дня Пятидесятницы, когда она возникла, и до наших дней. Но вот трагизм сегодняшней вот этой нашей беседы, мы бы не говорили об этом адвентистском переводе, если бы сами вот эти переводчики не прикрывались бы значимыми для нас именами. Если бы они в суе не употребляли бы имена ректоров православных высших учебных заведений, да. Они на своих сайтах вывешивают некоторые как бы там экспертные заключения, да, по поводу того, что это допустимый, да, перевод, и уже даже указаны места, и некоторые храм православный, где можно купить этот перевод. И, прикрываясь Библейско-богословским институтом, они подставляют Библейско-богословский институт. Я думаю, до конца даже не были уверены люди, которые, например, кому-то поручили переводить Ветхий Завет, но был ли этот человек уверен, что они так грубо поступят с Новым Заветом, что это не может не вызвать нареканий со стороны церковных людей?
Конечно, надо было, да, вот как и было сказано в самом начале, нужно все-таки было обратиться к специалистам, к религоведам, к исследователям истории религии, да.
Дворкину, могли обратиться к вам, да, ко мне, к любому
специалисту, потому что идет же из другой
Роман Михайлович Коню.
Да, да,
и любой бы специалист сказал, да, бы совершенно четко, да, какие тексты, конечно, Библии адвентисты, конечно, захотят просто перевести, да, по-своему.
А вот этот вопрос был у человека, я хотел бы, если можно, ответить ему, что да, если у него действительно его родственница попала вот в секту, то можно каждый вторник обратиться в приемный центр реабилитации. Это центр реабилитации находится в миссионерский центр во имя преподобного Иосифа Волоцкого, юго-западное викариатство города Москвы, улица Академия Чехоломея, 3Б, и телефон 8-905-64-808-64. 8-905-64-808-64. Можете прийти, я там бываю каждый вторник с 15 до 19, и как-то дать какую-то консультацию, как вам дальше действовать вот с вашей родственницей, которая попала в эту секту адвентистов. Более того, что вы знаете, что я 20 лет назад был в этой секте и очень хорошо знаю вероучение.
Я думаю, что очень важно, конечно, нам не впадать в некую агрессию по отношению к этим людям. Мы должны воспитывать в себе такое чувство, чтобы, ненавидя ересь, то или иное заблуждение или мошенничество, с которым мы сейчас столкнулись в формате как бы над конфессиональным переводом, при этом нам сохранять бы добрые отношения и к самим заблудшим, и к самим, которые проявили просто какую-то непорядочность, вымаливать буквально покаяние этим, да, для них со, да, стороны Бога. Я думаю, это очень важно. Потому что если мы заведомо будем общаться, как вот из окопа в окоп люди общаются иногда, устраивать чисто кабинетные баталии. Но что интересно, вот в примечаниях к этому изданию, когда они пишут буквальный перевод такой-то, буквальный перевод такой-то, они допускают, что да, здесь слово «предание», да, здесь не слово «учение», здесь слово «предание», да, здесь надо перевести вот так. Но «предание» в этих примечаниях это таким маленьким шрифтом набрано на фоне хорошего такого добротного шрифта. Надо сказать, что полиграфия прекрасная. Когда я взял в руки эту книгу в магазине Фаланстера, там тоже распространяется эта книга, мне просто было приятно ее держать в руках, золотой обрез. Почему же основной текст так вольно переводить? Ведь покойный Кулаков говорил, что мы должны переводить предельно буквально и свободно только по необходимости.
Да, да. На этом настаивали всегда адвентисты. Я вот удивил действительно, что такой вольный перевод, просто недоумение какое-то.
А они превзошли здесь и перевод Нового мира,
да, ну,
который тут в некоторых вопросах, этот тенденциозный перевод, он, да, более точен.
Да, надо понять, что любая конфессия, которая начинает свой какой-то новый перевод, лидеры этой конфессии, а у Кулакова был действительно лидер, это была целая диаспора такая семейная в адвентизме, они видят со временем, что те или иные тексты, которые они предписывают в свое вероучение, не совпадают с их пониманием и с их вероучением, с основателями их вероучения и заблуждения. Поэтому они их начинают подтасовывать под свое, затачивать так под свое мышление и под свое. И когда наши православные какие-то богословы, люди, специалисты, языковеды заявили о том, что это надконфессиональный перевод, ну, это просто смешно. Как это можно было сделать? Надо было проверить все как-то досконально.
Свободный, надо было все... конфессиональный.
Да, это просто такой вывод, мне кажется, я не знаю, кто...
Ну, декларация, может быть, это рекламный ход такой.
Ну, может быть, они как-то... Я, скорее всего, думаю, что просто не вникли и не вчитались в текст. Текст надо все-таки читать, вычитывать, прежде чем делать какие-то скоропалительные такие выводы.
Тем более, если какая-то структура церковная принимает участие, да, в каком-то, да, проекте.
Но у нас, к
пишет
сожалению...
Пишет одобрительное письмо.
Да, вот, к сожалению, у нас в православии есть такое какое-то... Вот, мы как-то стараемся все быстро, все воспринять такой, с открытой душой, но это, наверное, такая русская православная
хотим
душа.
Хотим так лучше,
да,
а получается
как всегда.
Как всегда.
И таких моментов много было. Назвать я не хотел бы там как ворошить то, что это уже было.
Кстати, по курсам.
Да, да, вот я об этом как раз говорю. То есть, вот программа, все, давайте всех сгонять на семинар, альфа-курс, а потом оказалось, это вообще харизматическая пятидесятническая программа, которая просто, как вначале потом сказала...
В русском прочтении,
да,
полухлустовская.
Да, начала просто внутри церкви создавать секту, а потом очнулись, а потом нам, батюшка, помните, когда эти люди были, там около 100 человек, пришлось их присоединять к церкви. Они вроде бы были в церкви, их пришлось опять принять к церкви.
И до сих пор мне приходится получать шишки по голове.
Да.
Зачем вообще поднял этот вопрос? А как не поднять, как молчать?
Конечно.
Если даешь присягу на кресте Евангелия, да, бороться с ересями, с заблуждениями.
А сейчас этот перевод, это еще хуже. Это если он так вот одобряется, говорит, что вот, пожалуйста, вот как ваш афоризм, о котором вы сказали, он действительно точный. Скажи,
такой перевод,
да,
это затупленный
какой...
меч.
Да.
Ведь Библия сравнивается с обоюдоострым мечом. Если православному миссионеру дать только этот перевод, и он будет участвовать в диспуте с адвентистами, он проиграет, потому что каждый, конечно, текст заточен под адвентистское
доктрину,
понимание
под 27
спорных
пунктов.
Моментов.
27 пунктов адвентистов седьмого дня, они есть первые.
У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы вот что у вас спросить. У меня вот подруга тоже баптистка стала. И главное, второй раз крестилась. Даже это смешно. Я хотела у вас спросить. А вообще с этими сектантами, как бы их вызнать? Потому что они не то, что вот, как вам сказать, они вообще-то вредят. Понимаете, они против православия, они не Христа даже, это, а они просто против православия.
Вы хотите выгнать куда-то вашу подружку, а куда вы хотите сослать? В
не
Сибирь?
Не подружку выгнать, а
на Дальний Восток.
Баптистов, вот всех евангелистов, отметить сегодня.
Нет, давайте говорить конкретно. У вас есть подружка, она стала баптисткой. Вот что вы хотите с ней сделать? Посадить ее в тюрьму?
Нет, я ничего не знаю, с ней бесполезно что-то делать. Но вот ее, вот как вам сказать, она не понимает или не знаю.
Святые отцы заповедовали нам ненавидеть ересь и любить еретика. А как условие о проклятиях святитель Златоуст писал буквально следующее. Нечестивые догматы мы испепеляем огнем веры, еретические догматы, самих же еретиков любим, молимся за них и стараемся добрыми делами обратить их ко Христу. И более того, как я часто вспоминаю слова святителя Иоанна Златоуста, он отвечал на вопрос тем православным, которые говорили, а мы вообще не хотим общаться с еретиками, у нас нет с ними ничего общего. Златоуст говорил так, и не говори мне таких бессердечных слов, что у тебя нет с ними ничего общего. Ничего общего у нас нету только с дьяволом. С каждым же живущим на земле человеком мы имеем даже много общего, населяем одну и ту же землю, питаемся одной и той же пищей, имеем одного и того же Отца Небесного. Поэтому не говори, что у тебя нет с ним ничего общего, ибо это дьявольское бесчувствие, сатанинское бесчеловечие. И далее он пишет, если в городе хотя бы с десяток людей найдутся, которые озадачиваются мыслью, как бы помочь заблудшим, то скоро весь город станет православным. И приводит такой смешной пример. Если в городе осел упадет в яму, все ж бросаются его вынимать. Еретик тот же осел. Помоги ему добрым словом, примером. И если многие проявят заботу о заблудших, то скоро все вернутся к правоверию. Может быть, иногда люди попадают в подобное сообщество из-за дефицита любви в наших общинах. Может быть, мы невнимательно отнеслись к человеку и вытолкнули его таким образом из нашей общины. Поэтому, во-первых, надо всегда помнить, что 90-85% сектантов на территории нашей страны – это ранее крещенные в православии люди, крещенные и миропомазанные, многие из них причащались истинного тела и крови Иисуса Христа, то есть это овцы нашего стада, которые разбежались. А почему, вот этот вопрос мы должны адресовывать себе. А если мы будем все решать таким вот командно-административным методом, запретить, сослать, а вот всегда надо подумать о конкретном человеке, который тебе дорог, из-за которого ты поднимаешь этот вопрос, как вот эта женщина позвонила, она же за подружку переживает. Она готова сослать тех людей, которые сделали ее баптисткой, но подружку-то она любит. У меня был случай интересный. Пришла женщина, стала жаловаться на кришнаитского лидера. Вот он сына совратил в эту, значит, языческую бесовщину. Вскакивает женщина и говорит: «Это вы моего сына ругаете, его самого соблазнили в это язычество». Поэтому надо понять, что любой сектант, он чей-то сын, чей-то брат, это чья-то сестра, это чей-то крестный сын, которого крестный отец не наставил. Это даже, может быть, чей-то духовный сын, который покинул своего духовного отца. То есть здесь очень осторожно мы должны общаться с этими людьми, чтобы не оттолкнуть их грубым каким-то отношением. И у нас еще телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот я хочу сказать, что вот я просто, правда, не с самого начала вашу передачу слышала, да? Но про адвентиста вот это в 7-го дня, когда сама я чуть не попала в эту вот, как бы сказать, я, ну, православный человек, да? Но они вот, вы знаете, как они такие добрые, такие вообще, как они умеют вот втянуть тебя вообще, да, все. Вот. И я даже честно говорю, что мне показалось, что они такие хорошие, такие умницы, такие у них эти вот там проводятся занятия, там это вообще все такое. Вот. Но Господь меня вовремя как бы остановил, да, поэтому я хочу сказать, вот я хожу в церковь, да, я, ну, там, крещенная, там все такое, все, и как в Господа ношу и слушаю вот Радонеж, и читаю Библию и ваши, вообще все, ну, как бы сказать, занимаюсь. Но вы знаете, вот даже у нас, вот, ну, в церкви, вот мы приходим в церковь, да, мы друг друга не знаем, они там все друг друга знают. Там детей они там сажают, дети там у них там рисуют, там все. Они как-то, вы знаете, вот поэтому нашей церкви, вот нашим православным, и нам надо немножко как-то тоже вот так среди людей там проводить. Они, знаете, как затягивают.
Я с вами согласен. У них даже есть такой термин — бомбежка любовью, по-моему. В свое время блаженный Иероним Стридонский, истолковывая притчу из Евангелия от Матфея, что ночью пришел враг человек и посеял семена, когда все спали, он предложил интересное истолкование. Он истолковал так: дьявол не может некоторых людей увлечь за собою грубыми страстями и похотями. Он их увлекает умозрительными заблуждениями ересей. Поэтому не думайте, что еретики заведомо порочные люди. Скорее всего, наоборот, дьявол не смог их чем-то грубым увлечь за собой, и он использовал по отношению к этим людям вот такие умозрительные заблуждения, которые всегда труднее распознать, чем какие-то грубые грехи, которые своей откровенностью могут любого человека от себя оттолкнуть. У нас еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
С прошедшим праздником вас, Кирилл Мефодия, учителя словесности. И два вопросика. Вопрос следующий. Вот слово «предание», согласно Жогу, 1985 год, это означает дополнение. Вот что вот хотелось бы уточнить вот с православной точки зрения. И вот вы сравниваете с каким-то другим словом. Вот в чем тут разница. И второй вопрос. Вот новое издание, как я понял, «Адвентистов», это... совсем новое издание, или это перепечатка тех американских изданий, которые заходили к нам в начале 90-х годов, когда церковь православная еще
нет,
не была...
Нет, это совершенно новое издание, в начале мая появилось. Презентация была в лютеранской церкви, буквально на днях. Это заявлено как экуменический проект, но мы обратили внимание на тенденциозность перевода некоторых мест, поэтому мы и провели эту передачу. Любой человек может переводить те писания, которые для него святы, но если при этом заявляется, что этот перевод свободен от узкоконфессиональных особенностей, а весь он, по сути дела, антиправославный, то это как бы некая такая хитрость, элемент лукавства. А сказано, не может из одного источника течь сладкая и горькая вода. Поэтому, чтобы предупредить наших радиослушателей, наших радиоприхожан, мы коснулись этого вопроса. Андрей Иванович, наша передача подходит к концу. Вот что бы вы посоветовали тем людям, которые еще находятся в тех или иных сектах? Вот что им лучше делать в этот период жизни? Но они уже задумались о православии, я имею в виду таких людей. Более интенсивно читать Священное Писание, молиться более интенсивно, начать изучать святых отцов. Вот что вас лично подвигнуло к такому решению? Вы не просто находились в секте, вы с семьей там находились, ваша жена, ваши дети, вы были пастором общины. Вот что бы посоветовали людям, которые еще в состоянии некого колебания?
Я бы посоветовал, как сказано в Священном Писании, когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваше, как в Мирееве, послание апостола Павла к евреям. Поэтому многие люди, вот, которых удерживает... Да, действительно, я был пастором города Протвино, это Подмосковье, город физиков-ядерщиков. Это было 25 лет, у меня был автомобиль в те в 90-е, у меня был помощник, даже водитель, хороший оклад, все было, и квартира, и дом, и дача. В 25 лет мало кто мог тогда похвастаться, какие-нибудь, может быть, люди, которые занимаются какой-нибудь коммерцией. Но здесь нужно всегда слышать голос Божий, тот голос, который тебя призывает, и не бояться потерять того, что есть. Потому что многие люди, я вот знаю, что, встречаясь с этими людьми, они колебаются, они говорят, а если мы уйдем оттуда, а что мы будем делать в православии? Скажу, что в церкви для всех найдется дело. Я вот сейчас и преподаватель, и в одном учебном заведении, и в другом, и штатный миссионер юго-западного викариатства. И у меня просто времени не хватает. Если кто-то боится, что вот он придет в церковь, его только поставят в храме, там на литургии он должен быть класс поклоны, это совершенно заблуждение. В церкви очень много есть служений и работы. Я знаю очень много, некоторых людей, несколько, кто был баптистом, он сейчас священник, другой был там в апостольской, новоапостольской, вы помните, эти царях, священник, целая община перешла, он сейчас тоже служит в церкви. Знаю тех малолетних людей, которые были там в баптистских сектах, они сейчас занимают у нас высокие посты в иерархии церковной, я не буду называть имена, но я знаю этих людей.
Мы сохраняем,
да, сохраняем тайну. Когда эти люди, им было 15-16 лет, они были в различных таких вот сектах. Поэтому
сейчас я даже боюсь к ним подходить, это очень важная история.
Поэтому не надо бояться именно этого. Если действительно человек искренне верит в Бога, если он действительно слышит голос Божий, если действительно человек хочет служить Богу, а не просто там в секте находится из каких-то меркантильных интересов, то в церкви он найдет всегда для себя дело. А потом надо сказать следующее, что церковь — это же не просто какая-то игрушка, нравится, не нравится, хочу, не хочу. Надо понять, что церковь — это все-таки тело Христово. Не может быть двух церквей, и не может быть два крещения. Господь говорит, апостол Павел в послании к Ефесянам, 4 глава, один Господь, одна вера, одно крещение. Поэтому, когда я прочитал эти стихи, я подумал, слушай, у меня же было одно крещение в детстве, а сейчас я пришел, меня второй раз крестили. Это уже есть погрешение против слов апостола Павла, одно крещение.
А говорят, у адвентистов можно еще крестить?
Нет, ну, в общем-то, один раз, когда приходит, это как некое посвящение. Поэтому я просто призываю, кто слушает эту передачу, пожалуйста, приходите. И надо помнить самое главное, что вопрос церкви – это не просто вопрос, там, интересно, нравится, не нравится, симпатичные люди, хорошо от них пахнут и красиво одетые. Вопрос церкви – это вопрос, прежде всего, вопрос сотерологии, вопрос спасения. Вне церкви спасение невозможно, потому что Господь Иисус Христос – это глава церкви, а церковь – это тело Его, по определению апостола Павла. А мы живые клетки в этом организме. Поэтому, когда мы верим во Христа, отделяясь от тела Христова, это кощунственное богословие. Мы как бы отрываем голову Христа, Господи, помилуй, и получается, находимся вне тела.
Как сказано, рука, скажешь ли ноге, что ты мне не нужна? Да, поэтому... Повторите, пожалуйста, телефон и расписание работы вашего
центра. Да, вот этот вопрос очень важный, это вопрос спасения. Снова-снова призываю всех, кто слушает, если кто-то из протестантских, но и протестантских деноминаций, призываю всех помнить, это самое главное, где человек спасается и как. Центр и телефон центра... 8-905-64-808-64. Это миссионерский центр во имя преподобного Иосифа Волоцкого, юго-западное викариатство города Москвы, улица Академика Челомея, при храме Преображения Господня в Старом Беляеве.
Наша передача подошла к концу, и я тоже, напутствуя людей, которые еще на распутье, хочу напомнить им слова из Священного Писания, где сказано: «Остановитесь на путях ваших, рассмотрите, расспросите, где путь древний, чтобы вам идти по нему». Теперь мы помолимся о здравии рабы Божией Екатерины, Александры, отрока Арсения, Тамары Сачады, Дионисия, Веры, тяжко болящей Маргариты, Леонида, Юлиани, болящей Людмилы, Николая, Надежды Сачады, Екатерины Сачады, Лидии, Екатерины, об упокоении Михаила, Марии, Галины, Михаила, Андрея, Иоанна, Раисы, Иоанна, Надежды. Помолимся о здравии за рабу Божию Галину за пультом, за ваше служение, Андрей Иванович, чтобы спасибо, оно было еще более благословенным. И, как всегда, я спрашиваю ваших молитв, братья и сестры, за то служение Слова Евхаристии, которое я совершаю. И напоминаю, завтрашний день в храме святителя Николая в Первом Котельническом переулке. Мы возобновляем занятия. Будет молебен о заблудших в 6 часов вечера, как обычно. А в 7 часов занятия библейской школы для взрослых. Мы продолжаем изучение второго послания апостола Петра. Желающих приглашаю. Спаси всех, Господь.